Друзья, добрый вечер. Это подкаст «Бриф». Лучший дайджест самых важных новостей дня. Смотрим на события, оцениваем их и выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 18 марта 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной шеф-редактор «Ньюс» Евгений Попов. Женя, привет. Я полагаю, ты прямо из Центробанка или откуда-то оттуда?
Привет, Сереж. Нет, к сожалению, я не из Центробанка, вот, но я около, учитывая то, что сегодня весь день, мы ждали выступления Эльвиры Сахибзадовны, которая так и не дала...
Дождались. Что за брошь на ней была? Ты разглядел?
Нет, потому что броши просто не было, поэтому сегодня Эльвира Сахибзадовна была строгая, как никогда, и не дала никаких намеков брошью рынком.
Ну, мне кажется, ситуация такая, что намеки излишни, ситуация говорит сама за себя. О чем нам говорит Банк России?
Банк России сегодня оставил процентную ставку без изменений на уровне 20%. На самом деле, в принципе, решение было довольно-таки ожидаемым, так как, в принципе, Банк России все-таки ведет некую такую осмотрительную политику, пытаются как раз-таки определить направление, что да как делать и так далее и тому подобное. Но вот есть у нас несколько, так сказать, важных нюансов в пресс-релизе Банка России, который вышел до брифинга Эльвиры Сахибзадовны по денежно-кредитной политике, где Банк России сообщил, что они ждут возвращения инфляции в России к таргету в 4% в 2024 году.
Также до которого еще дожить, но это правда.
Учитывая нынешние тенденции, как все быстро меняется, и то, как говорится, пандемии, то еще что-то, собственно говоря, да, до 2024 года кажется, что очень далеко. Вот, также сегодня Банк России сообщил, что российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки. Кстати, об этом же говорил и президент России Владимир Владимирович Путин. И то же самое примерно повторил Банк России в своем пресс-релизе, где сообщается, что структурная перестройка будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции. Кстати, президент здесь отмечал также и про то, что все-таки будет какая-то безработица. В основном инфляция по Банку России, то есть по пресс-релизу, будет связана, по их мнению, с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. В принципе, основное внимание Банк России в пресс-релизе уделил, опять же, предложению, что все-таки ограничения, санкции и так далее и тому подобное ведут к неизбежному снижению предложения на рынке. И они возлагают действительно там большие надежды на то, что производство там все-таки как-то будет подстраиваться под это предложение, но явное дело, как, кстати, уже на брифинге, который только что состоялся от Эльвиры Сахибзадовны, она сообщила, что в одночасье ничего не возвращается, и здесь придется как раз-таки подождать, так как все-таки компании столкнулись с этими логистическими проблемами. Также Банк России заявил о том, что возобновит, точнее, постепенно начинает возобновлять торги на Мосбирже, начнутся торги как раз-таки с торговли облигаций, где Банк России сообщил о том, что будет, в общем, до того момента, пока не стабилизируется ситуация, Банк России будет осуществлять покупки ОФЗ. И будет осуществлять, в общем, да, стабилизации. Как только стабилизируется экономика, Банк России будет продавать эти ОФЗ.
Ну, это уже хоть что-то, правда? Ведь большой путь начинается с первого шага. Так, глядишь, мы и скоро увидим возобновление торгов по акциям.
Определенно, конечно. Это очень важно, так как уже, мне кажется, все соскучились по торговле на Мосбирже.
Фейерверкам в брокерских приложениях.
Все верно. Фейерверки в брокерских приложениях, которые, как мы, кстати, вчера рассказывали, некоторые брокеры, к сожалению, прикрываются. Вот. И передают свои счета. Но что мы можем отметить по тому, что вот почему важно вот это вот осуществление покупок ОФЗ для стабилизации финрынка? Все-таки это поможет, опять же, то есть это очередной канал, который поможет, можно так сказать, вот именно стабильности на рынке облигаций. Ну и также мы знаем, что вообще в целом сейчас проводятся некие такие масштабные покупки ОФЗ, это помогает как раз-таки дополучить, можно так сказать, дополнительную ликвидность, которую сейчас очень тяжело получить, опять же, через ту же продажу облигаций.
Вот. Ну, то есть рынок как-то пытаются стабилизировать, и в целом это достаточно адекватное поведение. Мы можем, наверное, не переживать.
Да, мы можем не переживать. Здесь вот, кстати, вот в комментариях опять же задают в личку вопросы, зачем государству покупать свои же ОФЗ. Ну, эта ситуация на самом деле из разряда чем-то похожа на количественное смягчение, возможно, от западных центробанков, но вообще это помогает как раз-таки Минфину, вероятно, помогает Минфину выполнить свою норму по продаже облигаций. То есть до получения, можно так сказать, средств с продажи облигаций. Поэтому вот и происходит такая ситуация. Но Банк России обещал, что все-таки продаст эти облигации, как только ситуация стабилизируется.
Вот. Ну, это, наверное, да, это достаточно логично. Знаешь, при этом не хочется проходить мимо того, что вот как ты говоришь, что будет дальше, да, что это точно будет, потому что, насколько я знаю, сегодня Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка на новый срок. От нее никакой реакции негативной на это не последовало. То есть, получается, президент доволен председателем Центробанка, и, собственно, нам, получается, тоже не о чем переживать, все идет по плану.
Слушай, это на самом деле замечательно. Помнишь, да, мы с тобой обсуждали, что, в принципе, если бы, да, там Эльвира Сахибзадовна все-таки решилась бы уйти, да, то, в принципе, ее уход был бы красивым в плане того, что, да, то есть она с 2013 года возвращала экономику как раз-таки в равновесие и проделала очень большую работу, вот, и сейчас она, да, сталкивается просто с нереальным каким-то кризисом, который тоже нужно как-то утихомирить, как-то все-таки взять в руки, справится ли Эльвира Сахибзадовна, но мы знаем, что у нее опыт точно есть, и почему важно то, что она остается, а все потому, что, ну, опять же, да, то есть если мы посмотрим на то, что происходило с Центробанком Турции, где, я не знаю, главы Центробанка менялись как карты, я не знаю, с чем сравнить это, но, в общем, это нехорошо было бы для финансовой стабильности, особенно в нынешнее время для России, потому что все-таки финансовые учреждения, макроэкономические агенты доверяют нынешнему главе Центробанка Эльвиры Сахибзадовны и прекрасно уже могут как-то понимать, как-то трактовать ее риторику и прогнозировать, исходя из ее разговоров, господи, да даже если мы возьмем ту же самую брошку, которой она пытается посылать сигналы, и это как один из каналов связи, опять же, с экономикой и для того, чтобы все-таки вот посылать ту самую риторику на финансовые рынки.
Ну да, здесь же еще можно проследить то, как положительно, насколько я слышал, отреагировали рейтинговые агентства на ее вроде как уже почти состоявшееся переназначение. То есть хватит потрясений, мне кажется, это то, что сейчас у всех в головах. Хватит потрясений, хотя бы пусть в этом месте этот пазл остается здесь, и все будет примерно как раньше. Мы поддержим иллюзию той реальности, в которой привыкли жить. И за то, что ее в нас поддерживают, помогают нам психически это пережить, за это огромное спасибо тем, кто за это ответственен. Ну, собственно, давай немножко продолжим о Путине. Он сегодня, я читал в ньюсах, в нашем телеграм-канале IfNews, предоставил Центробанку полномочия выдавать разрешение экспортерам не продавать валютную выручку. Мне вот стало интересно, что это значит для нас, как для держателей акций. То есть, получается, экспортеры могут выторговать себе такое разрешение и в целом чувствовать себя достаточно неплохо, а значит, нам светят дивиденды от компаний вроде Северстали, НЛМК, Лукойла и Газпрома. Я прав в этих логических суждениях в нашем нелогичном мире?
Слушай, я скажу так. Я скажу, что здесь очень важно обратить внимание именно на то, что как раз-таки Путин наделил огромным влиянием Центральный банк России, то есть влиянием на финансовую сферу, на денежно-кредитную политику, в связи с чем как раз-таки теперь Банку России и Эльвиры Сахибзадовны, кстати, забавно, что это все получилось, можно сказать, в одно и то же время, я имею в виду назначение и сегодняшний, да, там, то есть указ Путина. Дело в том, что получается, что теперь Эльвира Сахибзадовна может контролировать полностью, то есть финансовую систему. То есть ты же назвал только верхушку айсберга, то есть полномочия выдавать разрешение экспортерам не продавать валютную выручку. Так еще же, да, то есть есть некоторые нюансы в плане, ну, то есть, можно ли теперь покупать акции компаний или нельзя покупать акции компаний, вот, как-то так это все есть, и этими полномочиями наделяют ЦБ, и теперь ЦБ для того, чтобы как раз-таки контролировать денежно-кредитную политику в полной мере, для того, чтобы делать так, чтобы как раз-таки привести вот эту вот финансовую стабильность в норму, могут как раз-таки делать то, о чем как раз-таки ты и говоришь. То есть, в принципе, в теории на твой вопрос можно ответить так, что да, это значительно теперь может помочь тем компаниям, которые у нас есть.
То есть такой получается неочевидный передел власти в сфере денежно-кредитной политики. Центробанк укрепил свои позиции. Ну, интересно.
Я бы сказал, знаешь, я бы сказал, что это не передел. Я бы сказал, что это скорее сокращает вот это вот время на реагирование на ситуацию. Ведь недаром же Путин как раз-таки в своем вот предыдущем как раз-таки послании, когда он говорил про безработицу и так далее и тому подобное, про как раз-таки экономический передел в России, то, что да, там экономика как-то вот перестраивается, не зря он наделил губернаторов, да, полномочиями, как вот в пандемию, чтобы они могли действовать, условно говоря, без спроса. Вот здесь это и теперь этими же, можно сказать, свойствами наделили и Банк России, чтобы он мог действовать быстро, для того, чтобы он как раз-таки не тратил время на того, чтобы там что-то спрашивать, подавать какие-то заявления, выносить какие-то там предложения и так далее и тому подобное. То есть теперь конкретно Банк России довольно-таки гибкий и мобильный. И на самом деле это хорошо.
Но при этом не забывай, что, как говорил дядя одного известного человека, большая сила – большая ответственность, и поэтому и спрос с этих людей, из губернаторов, из главы Центробанка потом будет тоже большой. Нет ли в этом элемента манипуляции?
Ты знаешь, я уже представил Эльвиру Сахибзадовну в костюме Человека-паука.
Ей не нужны никакие брошки. Куда паутина полетела, там и ставка.
Да, ясно. Только теперь это выглядит так, что она будет пулять, так сказать, ликвидностью из руки, как паутина, и, понимаешь, искупать ФЗ пачками.
Да, я бы посмотрел на ее личного октопуса. Хорошо. Ты, кстати, веришь в то, что инфляция к 2024 году будет 4%?
Нет, я в это
безусловно даже, ну, не хотя верю. Бы та, которую зафиксирует Центробанк. Мы сейчас не про реальную, да, которую можно посчитать ее же разными способами. Вот то, что Центробанк докажет, что он 4%.
Нет, к сожалению, я в это не верю. Более того, да, то есть это не значит, да, то есть сейчас слушатели подумают, что я, типа, не верю конкретно нашему Центробанку. А если вы посмотрите на недавние прогнозы Федеральной резервной системы, где там сообщается о том, что там инфляция практически вернется к 2% зоне в следующем году, то там тоже, то есть ожидания какие-то космические, так же, как и у нашего Центробанка, ожидания космические. Объясняю, для чего это делается. Это делается не для того, чтобы дать какой-то нелепый прогноз, чтобы мы все посмеялись и так далее. Как мне кажется, это делается как раз-таки для того, чтобы установить связь с макроэкономическими агентами и как-то, возможно, повлиять на инфляционные ожидания какими-то прогнозами, которые в будущем будут пересматриваться. Но в 2024 году невозможно, чтобы инфляция пришла в норму именно к 4% по одной простой причине, потому что производство и предложение так быстро не восстановить. И те трудности, к сожалению, с которыми столкнется Россия в связи с санкциями, будут тяжелыми, учитывая то, что мы видим, как Запад пытается все-таки все больше и больше изолировать Россию. И это, кстати, и будет дальше происходить, и изоляция будет происходить. Естественно, бюджетные поступления будут падать. я пока не вижу на самом деле. То есть мы можем посмотреть на какие-то примеры.
Давай я тебе покажу. Uh-huh. Вот ты не видишь, но ты очень важную мысль произнес про то, что Запад пытается изолировать, но при этом сегодня много новостей про то, что можно уже называть предвестником разворота на восток. То, что там Россия и Индия начали работу над вопросом расширения расчетов в национальной валюте. Страны Евразес достигли договоренности к расчетам тоже в национальных валютах. Министр экономического развития Максим Решетников заявил об этом. Китайские власти, там сейчас Байден вроде как с Си Цзиньпинем разговаривает, тоже поддерживают позиции России в текущем геополитическом кризисе. При всем при этом Германия на этом фоне собирается пересмотреть отношения с Китаем. То есть вот такой, видишь, баланс переворачивается, ну и он, собственно, показывает, что Россия... выгодно и обратиться на восток, и есть все шансы для этого, вроде там идут навстречу. Может быть, расчет Центробанка на это, на то, что мы сейчас с Китаем, Индией и Евразес и всем этим шанхайским сотрудничеством заменим и придем к своей цели в 4% инфляции к 2024 году. Или ты в это не веришь?
Ну, опять же, я буду скептиком и негативщиком, и скажу так,
что... чем меньше ожиданий, тем потом больше счастья от того, что получилось чуть больше,
правильно.
Может быть, это хорошо.
Да, давай. Абсолютно, абсолютно верно то, что чем, как говорится, меньше ожидаешь, тем меньше расстраиваешься. Или, как говорил классик, ваши ожидания – это ваши проблемы. Вот. Я скажу так, что в данный момент мы видим, как и экономика России, да, перестраивается. То, что, о чем сказал Путин, о чем сказала Набиуллина. Но также мы видим, как и торговые отношения России тоже пытаются перестроиться. Перестроиться они ищут партнерство с Индией, они пытаются углубиться еще дальше в экономику Китая. Вот. Но есть некоторые геополитические нюансы под названием то, что все-таки Россия пытается в данный момент, как мы видим, плотно интегрироваться с Китаем и одновременно общается с Индией. А все-таки Китай и Индия – это две страны, соперничающие друг с другом. И это на самом деле, это здорово, что Россия пытается сделать вот этот, так сказать, мув, потому что если просто отдаться, так сказать, Китаю, то таким образом мы теряем любую диверсификацию. То есть до этого мы, грубо говоря, были диверсифицированы с Европой, а сейчас мы пытаемся, раз мы не можем построить отношения с Западом, мы пытаемся построить отношения и с Индией в том числе. И получается, все-таки какая-то диверсификация, попытка диверсификации присутствует. Вот поэтому здесь будет очень сложно на самом деле и очень интересно. Прям очень интересно, как Россия будет простраивать тонкую-тонкую-тонкую ниточку между Китаем и Индией и пытаться вот балансировать в отношениях между ними.
Звучит, как, знаешь, есть два стула посередине Малайзии, и мы сейчас попытаемся усидеть на них и еще и там получить. А ты знаешь, у меня мысль еще какая пришла про то, что мы же воспринимаем это как движение государства, такой неповоротливой махины, но на самом-то деле еще интересы простого бизнеса нужно учитывать, который тоже будет искать лазейки для себя, и это движение, которое будет идти не только сверху, но и снизу, вот от какого-то частного бизнеса. То есть, может быть, все-таки произойдет такое удачное сращение, кто-то с индусами, кто-то с китайцами, и у нас будет. А интересная экономика. Даже вот на замену западному фастфуду какая-то турецкая сеть планирует прийти в Россию уже к маю. Чем не вариант?
Слушай, да, вот, кстати, я не ответил на важный вопрос именно по поводу предложения. Может быть, да, все-таки, как ты сказал, получится выстраивать какие-то отношения или с теми, или с теми. Здесь будет заключаться проблема в следующем. То есть если... Китай, Индия, там, я не знаю, Турция и кто-либо еще все-таки согласятся рискнуть так, чтобы все-таки выстраивать какие-то отношения с Россией более глубокие, то тогда действительно все-таки что-то может получиться. Но мы немного вот в этом стремлении, так сказать, добиться какой-то независимости от Запада, немного забываем, что все-таки остальные хотят торговать. Остальные хотят заниматься бизнесом, остальные хотят получать прибыль. И для них будет, конечно же, российский рынок очень привлекателен, но они будут оценивать риски. Поэтому здесь, на самом деле, еще очень рано что-то предполагать и думать, куда же мы все-таки развернемся вот этой махиной.
Ну да, все-таки мы в точке неопределенности, и не все глобальные процессы завершены. А так, глядишь, и придут, например, даже китайские соцсети в нашу жизнь. Вполне себе интересная штука. Тут, кстати, сегодня Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян. Требования, на твой взгляд, насколько выполнимы, если в двух словах?
Мы видим, что мы все-таки изолируемся, да, постепенно от западных, так сказать, ресурсов, медиаресурсов, и это не то, что, да, там, это вопрос времени, вот и все. То есть я уверен, что это вопрос времени, но, как мы видим, в принципе, даже заблокированный Инстаграм не стал для многих проблемой.
Ну да, напоминает всю историю с Телеграмом многолетней давности. РИА Новости сегодня писали тоже, что YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели, возможно, уже сегодня. У нас в IF News был пост про это буквально несколько, ну, пару десятков минут назад, по-моему, я видел. Поэтому, друзья, не лишним будет напомнить, что в случае чего встречаемся ВКонтакте, здесь в Телеграм, даже в Яндекс.Дзене. На всякий случай найдите нас сейчас, подпишитесь, пожалуйста. Также мы активно работаем на платформе IF+, investfuture.club, присоединяйтесь. Времена нестандартные, вместе интереснее и проще адаптироваться. Давайте не терять друг друга. Жень, спасибо тебе. Это было 18 марта 2022 года. Оставайтесь, пожалуйста, с нами и будете в курсе событий. Слушайте подкаст «Бриф» по вечерам, читайте IF News. Для вас сегодня работали шеф-редактор лучшего телеграм-медиа про инвестиции и человек сторителлинг Евгений Попов.
Спасибо большое, Сереж. Очень приятно.
И я, Сергей Чернов. Прощаемся с вами до понедельника. Хороших выходных.